Здравствуйте, с вами снова подкаст Conflict Intelligence Team, в котором мы рассказываем о военных конфликтах. Ну и в этот раз мы хотели бы поговорить об информационной составляющей этих конфликтов. Как вы знаете, например, тот же Евгений Пригожин, который руководит ЧВК Вагнера, который наша команда очень много пишет, он же руководит так называемым агентством интернет-исследований, которое создает фейки, фейковые новости, аккаунты ботов, с которыми сейчас борются на Западе и на государственном уровне, и компании, и так далее. Но вот недавно выяснилось, что вот эта вот информационная война, она не ограничена Кремлем. Есть люди, которые делают, ну, можно сказать, очень похожие вещи, направленные, казалось бы, против Кремля. Недавно вот на сайте Bellingcat вышла статья о неком Дэвиде Джуберге. Это был аналитик Пентагона, который имел огромную популярность на Фейсбуке и которого цитировали украинские СМИ, кремлевские СМИ и так далее. Но вот оказалось, что такого человека не существует, а на самом деле за ним стоит несколько российских оппозиционеров из Вашингтона. Тех, кто еще не читал это расследование, рекомендую его прочитать, а сейчас я хотел бы поговорить с его автором Алексеем Кузьменко, который тоже, понимаю, живет в Вашингтоне. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Расскажите, пожалуйста, собственно, вот как вот началось это расследование, как вы вышли на этого Джуберга, как оказалось, что он не тот, за кого себя выдает? Просто у вас все изложено очень здорово, хотелось бы понять, как такое происходит, как вычислить такой фейк?
Ну, все началось, в мае еще прошлого года. Приятель из Украины отправил линк на, кажется, или статью о Джуберге, которая с пиететом его подавала, или на какой-то из его постов, причем с примечанием от моего приятеля, что эти комментарии воспринимаются серьезно, человек пользуется авторитетом. Ну, конечно же, сразу бросилась в глаза уже сама фамилия. Я понимаю, что у многих... Дело в том, что Джуберг звучит вызывающе, если рассматривать это в пределах языковой... англоязычной языковой нормы, культурных норм, что ли. Понимаю, что звучит несколько иначе, если это наблюдать с позиции языковой культуры русской, где составляющая «джу», то есть, по сути, «еврейберг», не кажется комичной или подозрительной. Вот сам характер этой фамилии, конечно же, как у всех, кто сейчас комментирует эту тему, привлек внимание в первую очередь, а потом простой Google поиск вывел на статью Руслана Карманова, который, как оказалось, еще осенью 2015 года очень серьезно в этом всем засомневался, у него был полный ругательств такой пост, что ли, где он перебрал свой опыт общения с Джубергом, свои сомнения и навел связи, очертил связи между особой Джуберга и Дэном Рапопортом, который находит...
Ну, мы знаем, это такой финансист, который сейчас живет в Киеве, и... ладно, расскажите тогда...
Извините, я прервал. После этого, конечно, сначала я немного развел руками, почему же это у кого-то вызывает доверие, как же так? Но при ближайшем знакомстве я убедился, что хотя определенное разоблачение, что ли, или тень, которую бросил Карманов в 2017 году, хотя разошлась очень широко и выдается в первых поисках Гугла, на самом деле история Дэвида Джуберга с тех пор развилась и приобрела невероятные масштабы. За этим, казалось бы, разоблачением последовала и огромная засветка в украинских СМИ, и после этого в российских СМИ в каком-то смысле. Еще больше удивления высказало то, что на ленте этого персонажа присутствовали отклики от абсолютно реальных людей, что это связано с целиком реальными людьми, что этот персонаж обменивается комментариями с представителями оппозиционных кругов в России. И постепенно это представилось настолько интересной, даже не знаю, феноменом, пожалуй, что это захватило и захотелось в этом разобраться. Вот так.
Как вы доказали, собственно, что Рапопорт это Джуберг? Ну, Джуберг это Рапопорт. Я, конечно, понимаю, что у вас сделаны понятные оговорки, что скорее всего и, возможно, кто-то еще другой, но вот именно вот как вот эту вот связь, вероятную связь, вам удалось установить?
Я хочу извиниться, я не буду отвечать на ваш вопрос прямо с самого начала. Хочу сказать, что определенные моменты не вошли в материал, и однозначно вокруг персонажа Джуберга существует целая сеть людей, которые активно. Это онлайн-активисты, блогеры. Наверное, кому-то они покажутся троллями. Я сохраню свое мнение при себе на этот счет. Это целая сеть людей, которые находятся и в США, и за пределами страны.
Часть этих людей вам же
Вот.
непосредственно угрожали, насколько я помню.
А мне поступила одна угроза, и через простой анализ друзей этого человека, очевидно, что да, человек, который, или, это, судя по всему, это профайл, который ведется с определенной целью и, возможно, не связан с реальным человеком, этот профайл принадлежит, да, к этому кругу людей. А отвечая на ваш вопрос, я все-таки сохраню оговорки, пусть читатель сам придет к выводу, убедительны ли доводы, но... Большой массив контактов, и причем контактов, которые выходили за пределы того, что можно списать, так сказать, на
Оппозиционную тусовочку.
пересечение интересов, да, того, что сводилось к оппозиционной тусовке. Личные знакомые Дэна Рапопорта поддерживали деятельным образом онлайн Дэвида Джуберга. Кроме того, сам Дэн ссылался на целый ряд своих знакомых, непосредственно причастных к сфере безопасности, что ли, в широком
Американских
смысле.
силовиков, грубо говоря, да?
Да, бывших и в некоторых ограниченных случаях активных, находящихся при исполнении, он ссылался на них в одном пакете с Джубергом. То есть в определенном смысле это, наверное, можно воспринимать как старание легитимизировать этого персонажа. Ну, о том, как это воспринимало наше расследование, можно в нем и прочитать. Извините, я такая витиевато,
Я понимаю.
пожалуй, высказываюсь.
Я понимаю, да, потому что, сколько я знаю, вам угрожают и судебным преследованием лично господин Рапопорт.
Я хочу сказать, что непосредственных угроз не было в прошлом году, еще когда я предложил господину Рапопорту прокомментировать определенные силуэт информации, который вырисовывался. В ответ он, как-то цитируется в расследовании, назвал меня агентом ФСБ, поинтересовался, благодарны ли мне мои боссы в ФСБ, и предложил в достаточно мягком тоне убедиться в том, что в материале, в расследовании не будут содержаться какие-либо признаки диффамации или искажений. То есть я это воспринимаю именно как предупреждение. Ну, вот, а вам судить, угроза это или нет. Со времени публикации коммуникация с господином Рапопортом была очень ограничена.
Ну да, в тех условиях, когда, насколько я знаю, Трамп высказывал, опять же, свое мнение про то, что нужно возрождать законы о клевете и так далее, наверное, это может быть серьезной угрозой для вас.
Угроза, конечно, меня, как человек, который занимался этим исследованием независимо, это делалось не ради денег, ни копейки на этом не заработано. Я был очень рад работать с Bellingcat как волонтер. В США широко известен прецедент с изданием Гокер, которое при других обстоятельствах, но было засужено до предела. Но тем не менее нас это никоим образом не смущает. Я просто оговариваюсь об общем контексте США. Я не избегаю каких-то формулировок, там угроза или не угроза. Просто хочется представить ситуацию, какой она есть, и угроз не поступало. Поступало при предложении разобраться в ситуации и убедиться, что в ней не будет навета, так сказать.
Понятно. Я вот хотел бы еще вернуться вот к этому вот персонажу, который вам, насколько я помню, из расследования угрожал, что люди Джуберга вернут вас домой в овощном режиме или как-то так.
Да, как овощной груз, вот так,
Да.
и там
Вот
пи получишь, и все
говорите,
такое
что...
прочее, друзья Дэвида с вами разберутся, Лэнгли вас не спасет. Очень, извините, очень заинтересовал момент, вот в той угрозе, которую я получил, была такая витиеватая ссылка на то, что мне, мол, не нужно жаловаться кому-то там по моему основному месту работы, так сказать, от которого я независимо занимался этим расследованием. Это насторожило определенным образом, что я успел пообщаться с кем-то, ну, я думаю, это просто банальное совпадение.
Забавно. Дело в том, что вот как вы его описываете, это профайл, связанный не с настоящим человеком, созданный с определенной целью, то есть с целью троллинга. Вот этот человек, ну, человек или не человек, и Джуберг, это все выглядит как вот те аккаунты, за которыми сейчас идет охота в США. То есть, которые банят, которые как бы влияли на какие-то выборы и так далее. Вам не кажется, что это, в принципе, если явление разного масштаба, то все равно похожие очень сильно?
Схожесть, я абсолютно с вами согласен, схожесть по методам работы, это невозможно отличить от приемов работы пропагандистов России. На это же указывала и Светлана Савчук-Борисова, эксперт, журналист, который писал о фабриках троллей, обратился
Ну и
к ней за
которая там, собственно,
комментарием,
работала, да?
из которой исследовала,
Ну, внедрялась, скажем так, назовем это так.
Да, так точно. Это журналист, который работала по этой теме. Вот, и она отметила, что приемы неотличимы, но, наверное, когда цель промыть кому-то голову, то каким-то образом те, кто ставит перед собой такую цель, приходят с очень схожим методом. Опять я хочу добавить, пардон, что заминаюсь, у нас раннее утро еще, действительно за и вокруг этого персонажа, который очень эксцентричен, еще и в том смысле, что для его поддержки были использованы абсолютно реальные люди, которые и связали этого персонажа с Дэном Рапопортом, но также, кроме вот этого пласта связей с абсолютно реальными людьми в Вашингтоне, связи, которые указывают на определенного человека, существует еще и целый массив людей, онлайн-активистов, троллей, кому как хочется их называть, которые поддерживали его активно, строили группы, с которыми велось общение при помощи Дэвида и со ссылками на него. Очень много интересного материала, который я надеюсь очень скоро увидит, который я надеюсь и планирую увидеть скоро свет дня.
Вот вы говорите об одних и тех же методах, мне сразу вспоминается расследование нашей команды Conflict Intelligence Team, когда мы обнаружили, что в Сирии уже довольно долго поступали сведения о новой частной военной компании, так называемый мусульманский батальон Туран. Были фотографии даже, были люди в военной форме с нашивками, которые якобы принимали участие в операциях на стороне правительства Асада. Мы посмотрели на эти фотографии. И оказалось, что все они, без исключения, принадлежат репортеру «Русской весны» и «Анна Ньюс», такие очень сильно прокремлевские, проасадовские ресурсы, Олегу Блохину. То есть этот человек, который просто колесил по Сирии и выдавал себя за бойца ЧВК, частной военной компании. И то есть он создал даже не то чтобы одного аналитика, а целую военную компанию, про которую писали патриотических СМИ, в которых писали анонимные каналы в Телеграме очень много. То есть вокруг нее тоже создавался какой-то ореол, ну и вот тоже оказалось, что ее не существует. Вот на самом деле
Я
все...
знаком с
Да-да.
этим расследованием. Это замечательная, замечательная, очень интересная работа. И да, параллели, ну, на уровне, все это выглядит очень похоже, да.
То есть фактически сейчас получается такая ситуация. Любой человек может взять и создать хоть аналитика, хоть военную компанию, хоть что, и в нашем современном мире его будет довольно тяжело вывести на чистую воду. Вы потратили целый год. Мы целый месяц копали эту тему.
Я согласен и хочу сказать, что Например, Петр Померанцев, известный аналитик в этой сфере, тоже обратил на это внимание. Доступность методов вот этого всего, она возрастает колоссально, и кажется, что любой человек, практически любой, может создать фальшивку определенного уровня, а вот, наверное, как показывает наше исследование в Bellingcat, человек и группа, а тем более группа людей, которые серьезно за это берутся, могут даже самую, казалось бы, нелепую и вызывающую кучу вопросов с самого первого знакомства с ней подделку поддерживать на протяжении нескольких лет, выводить ее в заголовки популярных изданий и так далее и тому подобное.
На самом деле, я тоже однажды встречался с Джубергом, он меня зафоловил. Я на Фейсбуке, точнее, добавился в друзья. Я спросил в Твиттере, а что это за человек, который меня зафоловил? И мне мой друг, Джим Ковпак, тоже служил в американской армии, говорит, ну что за глупости, как человек, у него фамилия Джуберг, это же бред какой-то, это явно какой-то фейк. То есть, вот человек, который просто сколько-нибудь думающий, он это видел с первого взгляда. Но и почему люди в это верят? Вот этот вот вопрос на самом деле удивительный. Мне кажется, что одна из проблем это то, что люди хотят в это верить.
Я согласен, что люди, да, хотят верить, и в определенной мере люди, это пласт, который не затронут в расследовании, которое опубликовано, люди хотели использовать в своей деятельности то, что предоставлял им Джуберг, это определенная возможность ссылаться на авторитет, что ли, знаете, на вот этот массив, глыбу авторитета американской армии, американских спецслужб. Хочу добавить, прежде чем вернуться к этому, действительно, Джубер, конечно, с первой минуты вызывает серьезные вопросы, сомнения или улыбку у кого-то, но все-таки для огромного массива людей в Украине и России вот сама, возможно, это является и частью определенной неосведомленности касательно языковых норм или просто английского языка, что
Ну, то
значит
есть, я не знаю, а
Джу,
как
насколько
бы
это
это
ненормально звучит и
передали на
так
русском
дальше, да.
языке, вот, если вам нужно было делать локализацию какую-то, я не знаю, полковник Соломон Шниерсон, так что ли?
Ну, наверное, где-то в таком духе, ну, все-таки в данной ситуации был Джуберг, и реальность сама указывает на то, что люди воспринимали это серьезно, и большое их количество, так что, получается, у кого-то улыбка не возникала. А возвращаясь к тому, с чего начали, о причинах популярности, знаете, мне кажется, у огромного массива людей, которые были вынуждены покинуть Россию и которые, находясь здесь в США, я больше, конечно, анализировал именно этих людей параллельно с анализом популярности этого персонажа в украинских СМИ. У СМИ у них была потребность, желание и понятное мне желание ответить вчерашним обидчикам очень часто, или вступиться за кого-то. И для этого им нужны были по их собственному признанию во многих случаях, как материалы, которые упрощали общение с их идеологическими противниками, так и возможность ссылаться на авторитетное лицо, что ли. И вот так это все происходило. Но очень часто, мне кажется, наблюдая за очень трезвомыслящими, казалось бы, да и во всех остальных случаях людьми, им очень хотелось дать сдачи, мне кажется, знаете. Именно поэтому вот в этой всей истории с Джубергом, если почитать, там люди интеллигентные, казалось бы, люди распространяли от своего имени с определенным упоением, даже вот ругань, страшные нападки, угрозы, и без, как мне кажется, без зазрения совести, потому что для них это было оправдано, что ли. Наверное, я не буду здесь кухонным психологом, но, пожалуй, им это казалось, что они дают сдачи, мне так кажется.
На самом деле, я вот сразу хотел бы обратиться к тем, кто будет слушать этот подкаст, и посоветовать, вот если вы хотите действительно ссылаться на что-то авторитетное, на что-то доказательное в этих спорах, то, во-первых, первое, что можно порекомендовать, собственно, сайт Bellingcat, на котором и вышло вот это вот расследование. Помимо него, ведь там есть огромный массив информации о том, что Россия делает в Сирии, о том, как российский БУК сбил MH17, и о других подобных вещах. Можно пользоваться нашими расследованиями, где мы тоже говорим о деятельности Российской Федерации с доказательной позиции. Можно пользоваться деятельностью украинских коллег, которые тщательнейшим образом задокументировали присутствие российских войск на территории Украины. И, в принципе, вот я сразу хочу сказать, что есть другие авторитетные лица, без всяких джубергов, и которые гораздо убедительнее звучат, на которые можно ссылаться. Ну и, соответственно, хотел бы спросить вас, вот какой вы бы совет дали? Как защититься от фейка? Какой взять авторитетный источник вместо теперь, когда джуберга больше с нами нет?
Ну, вы прям так сказали, будто Давид Джубрик был авторитетным источником, тем более его нет с нами с еще прошлой осени, это так для точности. Мы, конечно, это связываем с тем, что было расследование, мы обращали все эти не самые приятные для меня моменты. А вот касательно совета, мне просто хочется сказать, если у вас, знаете, я обращаюсь к людям, которых это может интересовать, если вас захлестывают эмоции, и вы ищете, что вам первое подвернется под руку, чтобы, знаете, кому-то наотмашь влепить в интернете, возможно, стоит успокоиться. Потому что очень часто в такой ситуации вы и схватите то, что действительно первое подвернулось под руку. И часто это будет информация, которую вы сами выбираете, тенденциозная, которая упрощена для восприятия, которая очень утилитарна в том смысле, что, возможно, она и создана для того, чтобы быть удобной, а за этой удобностью скрываются, ну, сомнительные мотивы тех людей, кто подсовывает вам такие инструменты. Вот, наверное, такой был совет. И, конечно же, большой совет читать, много-много читать и во всем сомневаться. Это, конечно, такой, наверное, в каком-то смысле профессиональный навык, но я думаю, каждому стоит его развивать. Жить так иногда бывает неинтересно и не очень страстно, если во всем сомневаешься, задаешь много вопросов. Но это правильный подход в этой ситуации, если вы не хотите сесть в лужу в каком-то моменте.
Вообще, вот то, что вы описываете, это называется, так понимаю, media literacy у вас, так ведь? То есть какая-то медиаграмотность, какое-то там понимание, что это за источник, авторитетный ли он, то есть насколько он заслуживает доверия. То есть вот это вот, наверное, это нужно как-то вырабатывать в себе.
Я абсолютно согласен, да, ну, это называется media literacy, но хочу отметить, конечно же, легко, я полностью признаю, мне в каком-то смысле легко говорить об этом, у меня не было настолько сложной истории с Россией или ну, конечно, с Украиной, это тоже эмоции касательно конфликта и все такое. Но у меня не было того эмоционального бэкграунда касательно преследований в России, которые, как мне кажется, по моим наблюдениям, многих людей здесь, в США, в Вашингтоне, заставляли радоваться, что у них появился такой союзник, как Джуберг. А касательно медиалитераси, когда вот почему я, собственно, и привел предыдущий пример, когда эмоции зашкаливают, когда хочется дать сдачи, когда ты чувствуешь, что ты на правой стороне, а возможно, нет какого-то аргумента, тебе противостоит, как казалось бы, вооруженный до зубов пропагандист, очень хочется схватиться за первое попавшееся. И в США, собственно, сейчас на фоне вот этой политической напряженности всей и идеологических противостояний за Трампа, против Трампа, очень непросто говорить о медиалитерасе, потому что самые профессиональные, иногда журналисты, люди сферы образования, академики тоже стают жертвами каких-то уловок, каких-то упрощенных мыслеформ и инструментов, которые просто подворачиваются под руку. То есть, когда эмоции зашкаливают, когда человек эмоционально вовлечен в что-то, очень тяжело действительно мыслить рационально. Это для всех и каждого.
Понятно. Ну давайте будем вместе все-таки стараться мыслить рационально и трезво оценивать то, что мы читаем в интернете. Наверное, это самая главная мораль, которую можно из вашего расследования извлечь.
Абсолютно согласен. Да. Больше думаем, больше и интереснее, и разнообразнее думаем. И стараемся держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Это самый лучший совет.
Спасибо большое. С нами был Алексей Кузьменко, автор нашумевшего расследования, которое, надеюсь, нашумит еще больше.
Соавтор.
Соавтор фейковом аналитике Пентагона Дэвид Джуберге, которое я еще раз рекомендую вам прочитать на сайте Bellingcat. И я, Кирилл Михайлов, с вами беседовал с ним, исследователь Conflict Intelligence Team. Всего хорошего, до новых встреч.
Спасибо огромное.